Вот сейчас первые минуты. Вам придется, вы еще свежие. У вас занятия были до этого? Были? Да. Значит, вам сейчас придется собраться, послушать, я завершу. Что я завершу? И практически я несколько вводных слов скажу, и все. Я прочту, закончу, завершу фрагмент из Деррида текста и из текста Фуко. То есть это заключительные такие обобщающие вещи. Может быть, я даже переберу, потому что вам придется послушать где-то полторы страны. Это, кстати, вот у Деррида это доклад. Он делал доклад, поэтому это нормальная вещь. Это фактически доклад, сделанный им в каком-то университете. Не знаю. Ну вот, фрагмент из Деррида, фрагмент из Фуко, и на этом я завершаю. То есть, о чем там будет идти речь? Ну, напоминаю вам. То есть, напоминаю вам, что вот у них возник спор, такие разногласия, потому что считается, что Фуко внес заразу в европейскую культуру. Какую заразу внес? Ну, вот это, знаете, вот эти все сумасшествия, нетрадиционные ориентации, он какой-то как будто бы лидер, вот, и прочее, прочее, прочее. Значит, может быть, это и так. Я, в смысле, вот в этом плане я не думаю. То есть... Кто знает, как это отзовется? Ну, он делает какие-то вещи. И я обращаю внимание на то, какой смысл, в смысле философии, ну, что здесь произошло. Ну, вот, а что происходит? Они разбирают фактически размышления Декарта о первой философии. Вот эти все эпизоды, где появляется фигура безумца. Ну, это же безумие, ходить голым на занятия. Ну, это же там безумие, там вот. Появляется сон, ну тоже разбирать. И в конце концов появляется злокозненный гений. Бога оставляет в покое, появляется злокозненный гений. И вот здесь возникает разногласие. Ну, то, собственно, они были с самого начала, и там они обсуждают на протяжении всех этих своих выступлений или текстов. Вот. И чем все завершается? Нужно признать, либо признать поражение разума, ума, либо не признавать, ну так скажу. Если вот Фуко будет говорить так, что в конце концов злокозненный гений изобретен. Ну раз он изобретен, введен в план сознания и контролируется. Все под контролем. Первая позиция. Деррида говорит, нет, старик, все не так. Да. Ну, у него будет один вариант. Логос распался на ум и безумие. Все. Или внутри разума началось восстание против разума. То есть, ну, что это означает? Ну, вот нельзя вот этим распадавшимся что-либо помыслить и удержать. Вот. И то есть здесь идет концепт и субъектом покончено, субъект сдулся, ну то есть и по существу открывается дорога или пути для бессознательного, ну, есть разные варианты. То есть вот, итак, вот вопрос признать, либо настороже ум, ну в смысле и субъект, либо он заснул, ну либо случилось другое. И тогда нам надо будет заниматься вот этим исследованием, вот, какие следствия, вот, что там происходит и прочее, прочее. Это я напоминаю, ну, примерно раз... Я на прошлом занятии об этом говорил и даже начинал уже читать вот фрагмент из Деррида. Вот, а сейчас я просто завершу. Пожалуйста, послушайте. В смысле, послушайте вот в их собственных словах. Вот я вам сейчас так передал. И можете какие-то аргументы свои высказать, если вы хотите их высказать. Вот поэтому это я и приготовил. Я только прошу вот, выдержать вот это все. Ну, в смысле, я буду читать не торопясь, потому что, я повторяю, ну это важно. Ну есть вот важные тексты, нужно просто понимать, что происходит. Ну так вот, я даже начну чуть-чуть, еще немножко сдвину себя. Вот с какой цитаты. Это у меня, Это у меня Деррида. Да, вот потом пойдет Фуко. Значит, итак, что делает Деррида? Он цитирует Фуко. Вот примерно в таком пункте. Фуко пишет, цитата, Деррида, кошмар, Деррида цитирует Фуко. Ну, с тем, чтобы ответить. И далее идет заключительная часть. Я там буду пропуски делать, но так, чтобы позиция сохранялась. Итак, цитата. «В момент, когда сомнение приблизилось к своей самой большой опасности...» Ну, стоп себе, думаю, не дурак ли я? Ну, а? «В момент, когда сомнение приблизилось к своей самой большой опасности, Декарт понял, что он не может быть безумным». Это Фуко пишет. Деррида Фуко. Фуко пишет. И Декарт понял. Безумие нельзя. Нельзя. Мы не сумасшедшие. Хотя и был готов пойти даже на предположение злокозненного гения. И на признание того, что все силы неразумия кружили вокруг его мысли. Конец цитаты. Это Деррида цитировал Фуко. То есть, значит, Фуко говорит, он понял, что опасно. Там, где мысль, там все силы безумия, немыслия кружат. Слушайте, здорово, интересно. Ну, и кто кого, и что там дальше получается. И дальше Деррида вот говорит, то, что мы сегодня попытались сделать, это всего-навсего войти в промежуток этого угрызения совести, раскаяния Фуко и раскаяния Декарта, как его мыслил Фуко. В пространстве этой готовности пойти на признание мы попытались не тушить этот другой свет, черный и неестественный, кружение сил неразумия вокруг когита. Мы тушить не будем, замазывать не будем. Ты сам сказал, что кружение. Понятно? Вот. Мы попытались согласиться с тем жестом, в котором сам Декарт принимает угрожающие силы безумия как противоположное начало философии. Пропускаю. Определить философию как желание сказать гиперболическое – это признаться, а философия, возможно, как раз и есть такое гигантское признание. Философия. В чем? Что в исторически сказанном, в чем она отрезвляется и исключает безумие. Слушайте, если вам нужно какие-то фрагменты, потому что я тоже слушаю. Я вместе с вами слушаю себя, ну, и читаю. Мне нравится, я несколько раз, я прочитал раз 20 уже, наверное. Мне нравится, и я чувствую, что я еще не все понимаю. Вот, поэтому я, пожалуйста, вас прошу тоже как ловите вот какие-то моменты. Ну, так вот, повторяю, если нужно будет, я еще раз могу как-то спокойно вот воспроизвести, если нужно. Так вот, что в исторически сказанном, в чем она отрезвляется и исключает безумие, философия предает саму себя. Так, ага. Ну, это значит, момент, сейчас будем искать предателей. Когда это было, где? Так вот, философия предает саму себя, входит в состояние кризиса или самозабытья, которое является существенным и необходимым периодом ее движения. Ясная мысль? Кто предал? Это кризис. Когда начался? Это все можно установить в истории. Ну, в смысле, можно назвать имена. Вот. И дальше. Я философствую, пишет, это пишет Деррида, я философствую лишь в страхе. Помните, я вам говорил? Нет, я не вам говорил. Ну, я говорил там в одном месте, что я говорил, ну, когда мы разбирали этого черта Лакана, я говорил, помните, вот эти болезни цивилизации? Я болею, потому что я боюсь заболеть. У вас не имеет рука, потому что вы боитесь сдать антропологию. Допустим. Ну, вот такого рода вещи. Понятно? Мы болеем, и мы болеем, реально болеем от страха заболеть. Теперь смотрите, убираю это все. Ну, это был как по другому поводу, другой автор, там другие проблемы. Смотрите, что он говорит. Я философствую лишь в страхе. Но именно в высказанном страхе стать безумцем. Если вы философствуете без страха быть безумцем, вы не тем занимаетесь. Из страха... Вы что-то будете делать, думаете, боже мой, это же безумие. Я же безумец. Как на меня смотрят? Они же считают, что меня... А может, уже позвонили? Ну, сказать, а у нас тут проблемы. Знаете, нет, это смешно, ну, поскольку мы шутим, это понятно. Но вот, а теперь вот вознесите, вот если вот это такой входной билет, вот вы имеете право философствовать, если вы на грани вот этого безумия, страхи. А если нет, тогда мы тут танцуем просто, ну, в смысле... То есть непонятно. Ну так вот, я философствую лишь в страхе, но именно в высказанном страхе стать безумцем. Такое признание в настоящее время – это одновременно забвение и разоблачение, защита и выставление, то есть экономия. Но это уже пошел стиль французской философии. Но этот кризис, в котором разум безумнее безумия, поскольку он есть бессмыслица и забвение. Все перевернулось. Все перевернулось. А безумие, разумнее, значит, что он делает? Все. Значит, у того цепной пес, нельзя. Он вообще хотел заниматься безумием не так, как эти психиатры или психиатрии устанавливают, ну, законы. А дать ему голос. Ну, дайте ему голос, пусть говорит. Давайте. И здесь же начинаются мгновенно вот эти странные превращения. Смотрите. Разум – бессмыслица и забвение, а безумие – разумнее разума. Вот можно что-то делать вот в этом, вот, ну, вот в этом поле? Что ты? Ты можешь только в растерянности развести руками. А за что схватиться? Потому что за что бы ты... Все чревато, все может обернуться тут же, мгновенно. Это что такое? Как можно так работать? Так вот. Нигде и никогда понятие кризиса не смогло бы так обогатить и собрать все свои скрытые значения, всю энергию своего смысла, как в книге Мишеля Фуко. И далее идет фраза, я помню, я ее прочитал, сейчас еще раз ее прочту, может быть, даже она будет яснее, а может быть и нет. В ней кризис с одной стороны, это в книге Фуко, это кризис в гуслеровском смысле, какую? Опасность, угрожающая разуму и смыслу под маской объективизма. Как вы понимаете, мне это очень нравится. Потому что наш мир страшно позитивен. Вот вы все, я чувствую, я нутром чую, вы все позитивисты. Один я сбоку припеку какой-то идеалист, я не знаю. У меня такое самоощущение. Я, правда, хожу по факультету, и я понимаю, сейчас говорят, пристрелить этого идеалиста. Он затесался среди материалистов. Сейчас все материалисты. Ну, в смысле, позитивные. А что погубит человека? Позитивное отношение к самому себя. Это твоя гибель. Вот если у тебя все в порядке, ты умер. Тебя нет. Ну, я могу сказать так. А если ты не совпадаешь, если у тебя проблемы, все в порядке, все хорошо, сновидение продолжается. Ну так вот, итак, под маской объективизма, забвения начал полной захваченности с самим рационалистским и трансцендентальным откровением. Кризис – это и решение, разрез, о котором говорит Фуко, решение, выбор и так дальше. Проведение раздела между двух путей, разведенных Парменидом в его поэме «Пути Логоса» и «Не пути». Лабиринта, палинтропа, в котором теряется сам Логос, пути смысла и пути бессмыслицы, бытия и небытия. То есть, короче, я дальше не буду читать, вот все перечисляется, потому что это очень важно в философии. Ну, все на кон поставлено, все. Вы же видите, как я легко говорю, все. Вы сейчас услышите. Я перед тем, как начну, немножко поговорю о Канте. У вас сегодня большой день. Надо, мало осталось, и я буду набирать и нагружать. я еще это прочту. Вот. Значит, вот на этом пункте я завершаю. Дорида, я не знаю, улучшил я, ухудшил. Вот. Но, может быть, у вас какое-то половилось мнение. Вот это смысл этой работы, когито и история безумия, это доклад, выступление Дорида, 63-й год. Это было 60 лет назад. Ужас! Как давно. Ну, в смысле, время летит. А я это еще хожу и вот показываю, потому что сейчас вообще я, наверное, должен ходить с другими вещами. Но я хожу и показываю. Это мы оставили. Теперь ответ Фуко. Фуко молчал. Он прочитал. Дорида в каком-то смысле был его учеником. Да, я правильно понимаю? Ты что-нибудь в этом понимаешь? Не понимаю. Ну, я так... Как-то у меня сложилось такое впечатление, что Дорида по отношению к Фуко это такой, ну, как бы еще ученик, это его учитель. Бывает так, я не знаю. Там истинное положение, кто кого учил. Вот. Ну, вот. И вот учитель молчал, он написал. Допустим, ученик написал, он прочитал, и надо ответить. Но он не отвечал долго. По-моему, где-то год или даже два. Мы боюсь соврать здесь. Ну, долго. И вот ответил. Да, этот текст называется странно. «Мое тело – это бумага, этот огонь». Ну, вот он взял это вот из картинки Дорида, этого черта Декарта. Так вот. Итак, Фуко пишет. Итак, вопрос о безумии. Уклоняемся ли мы от вопроса о безумии? На этот вопрос Дорида заблаговременно отвечает. Это пишет Фуко уже Дорида. Напротив, это он пишет так, напротив, Декарт откровенно, лицом к лицу, пишет Фуко, встречается с риском безумия. Но только не тогда, как вы несколько предварительно, это имеется в виду, как вы несколько предварительно и почти что маргинально предполагаете. Народ не стеснял, ну, так, это придерживал. Когда речь идет о каких-то там кувшинах и голых королях. Вы понимаете, то есть, значит, когда я сплю голый, нет, сплю в одежде, но снюсь себе голым, значит, что я сплю голый, это безумие. Когда я иду голый, ну, значит, что безумнее? Вот, короче говоря, вот это безумие, вот, вот все не так, не доверять чувствам во сне, спим, мы факт один, мы фактически видим себя другими. Или вот этот безумец, который просто говорит, что посмотри, какая на нем рванье какое-то, нашел на ближайшей помойке, одел на себя и говорит, ну как? Вы обратите внимание, изыск. Чем истрепаннее, тем деликатнее. Вы знаете, сейчас же вы же носите такую одежду, чтобы она была потертой, чтобы она была не просто потертой, а старой, чтобы она была не просто, а ветхой. И чем, вот, чем ведь идет изыск, ты же идешь, и как бы ты подчеркиваешь что, свою изысканность. То есть ты и в этом тряпье выглядишь достойно, а то оденешься, а там какой-то костюм там идешь, и он тебя душит, давит, это все. Но я имею, если я правильно, конечно, описываю ситуацию, когда люди одевают вот разную одежду, подчеркиваю, что они пренебрежительно к этому относятся. Старые шлепанцы там, в тапочках можно. Вот я скоро приду в тапочках. А, походу, да, так. А, ничего. Ну вот, так кто безумнее? Так вот, какие там кувшины и голые короли. Это происходит, дальше, безумие. Это происходит в самом сердце его философского предприятия, а точнее там, где его дискурс, отрываясь от всех естественных соображений, касающихся ошибок чувств, это ерунда, ошибка чувств, ерунда, и помрачение мозга, черная желчь, не, ерунда, это что за... Неважно. Обретает в гиперболическом сомнении и гипотезе злого гения. От кого? И обретает свое радикальное измерение. Вот где по-настоящему ставится вопрос о безумии. Вот где мы встречаемся с ним лицом к лицу. Понятно? То есть, ну, на кон поставлено, вот они разбирают долго вот эти чувства, сомнения, под сомнение поставлены чувства. Там, Джи Декарт отказывается от всего. Помните, у него пловец в лодке? Я могу быть пловцом в лодке, и я могу быть единое существо, то есть это тело с моими чувствами. Ну, вот сижу перед камином, это я единое существо. Это безумие считать, что я, у меня нет рук, ног, и там это смешно. И в то же время я готов, как только появляется вот этот злокозненный гений, я готов отказаться от всего, от того, что у меня тело, вообще от всего. Но я не эту цитату не перевожу, но фрагмент из Декарта. Вот, и только, Господи, я думаю, что я думаю, я смеюсь, я начинаю понимать, что все-таки я, наверное, есть. Ну, вот что-то в таком духе. Так вот, чем... Итак, чем те, да, так еще более радикальное сомнение, чем те, кто полагает, что их тело из стекла. Я дохожу до того, что воображаю себе, что 2 плюс 3 не равно 5. И затем с появлением когито я достигаю той экстремальной точки, того избытка по отношению к любому определению, который позволяет мне сказать, что, ошибаясь или нет, безумный или разумный, я существую. Ну, Декарт, это пишет все Фуко. Злой гений был бы той точкой, где самой философии, в той степени, в какой ей свойственен избыток, угрожало безумие. Философии угрожало безумие. Безумие, ну, Фуко, не тот источник философии. Ну, в смысле, Деррида, он говорит, а что ты разделяешь там? Где ты разделил? Вот. Это вот эти там, значит. Где ты видел небезумцев? Кто, Парменид небезумец? Ну, в смысле, ну, дальше может идти перебор. Так вот, а когито моментом, где безумие стирается, согласно Деррида, вовсе, осталось немного, согласно Деррида, вовсе не нужно было бы придавать слишком большого значения мелкой выходке этого простеца, который совершает в начале текста свое вторжение, апеллируя к своим деревенским сумасшедшим. Несмотря на все свои бубенцы, хорошо пишет Фуко, он умеет, правда ведь? Чувствуете? Он смеется. Несмотря на все свои бубенцы, им не удалось бы поставить вопрос о безумии. Вместо этого все грозные силы неразумия задействовались бы по-своему, тревожных, по-своему тревожных и темных фигурах злого гения. Точно так же было бы слишком легкой победой, если бы уже в самом начале текста сон перенимал бы на себя самое страшное отклонение сумасшедших. Вместо этого, после великого безумия злого гения, достаточно было лишь чуть-чуть забрезжить когито, чтобы определение безумия и разума предстали бы как недостаточно радикальное. Фабула, которая в случае безумного и спящего является еще всего... То есть, вы понимаете, что он идет, он как бы ставки повышаются, но это не то, это еще не козырь. Бодрствование, там, спим, это еще не это, тот еще не все. Пока не вернемся до зла, опять до вот этого, вот здесь все. Вот тут и нужно все решать, и он сейчас решит. Я могу даже пропустить вот, вот такую штуку, потому что тут еще одна цитата из Деррида. Так вот, пропускаю, ну, понятно, значит, выбрасывает чувства, сомнения в них, там, да, и вот добирается опять до этого злокозненного гения. А там 2-3, сколько хочешь. То есть начну что-то принять. Так вот, все эти деривации, там дальше там, выше перечисляет, совершаемые на основе текста Декарта, Деррида, конечно, нужны для того, чтобы злой гений и когито стали в соответствии с желанием Деррида подлинной сценой встречи с безумием. Когито, с одной стороны, злокозненный гений, с другой стороны. И кто кого? Понятно? И дальше, и что значит, пишет здесь Фуко. Но нужно еще нечто большее. Нужно устранить из самого текста Декарта все, что свидетельствует о том, что эпизод появления злого гения... Уже ответ. Я вам предупреждаю, не пропустите, вот, а то я сейчас так барабаню, а вы пропустите. Из самого текста, ну, он говорит, Деррида так сделал, так, не, ну, как бы не обратил внимания, а тут нужно обратить внимание. о том, что эпизод появления злого гения является сознательным упражнением, контролируемым, подчиненным и осуществленным от начала и до конца размышляющим субъектом. Вот весь ключ у Фуко. Вот они его слова. Размышляющим субъектом, который никогда не позволяет застать себя врасплох. Вот его ответ. Даже если и верно, что гипотеза злого гения вносит видимость заблуждения, расширяемого далеко за пределы всех чувственных иллюзий, то очевидно, что тот, кто создает эту фикцию, избегает риска поверить в них, как это имеет место в случае несчастья безумных. Его обманывают, но не вынуждают это принять. Возможно, все есть иллюзия, но этому можно не доверять так легко. Несомненно, обман злого гения намного существеннее, чем простое помрачнение мозга. А в этом пункте я вам что говорил? Еще страшнее появившийся алгоритм. Еще более чудовищное по мощи своей злой, нам не страшен злокозненный гений. Но вот факт появления алгоритма, ну и вот этих машины с этим... с искусственным, что ли, как правильно сказать, мышлением. Вот это серьезное испытание для философии, как ни странно. Вот. Еще раз он читает, он опять читает, перечитывает Дорида и так далее. Вот, собственно говоря, вот это я и хотел. Ну, я имею в виду, вот главное я сказал. Контроль. Ну, в смысле, нет. Мы в уме. Пока мы в уме, безумия не бывать. Мы в своем уме. Ну, вы знаете, что можно быть и не в своем уме. Ну, и когда ты говоришь, что ты в своем уме, это еще не гарантия того, что не в своем уме. Ну, я имею в виду, это все очень зыбко, но неважно. Значит, итак, Фуко верит, успокоен, потому что он полагает, что субъект все контролирует, разум не спит, разум бодрствует, и можно спать спокойно. Вот все. Господа, ну, я имею в виду, а вот это можно самому. Вообще, прочтите все, вот эти, это классические вещи. Их нужно прочесть полностью, разобрать, вот весь ход, ну, смотреть, и дальше подумать, а как вы готовы к встрече с алгоритмом? Или не готовы? Вот этот вопрос. Сейчас я займусь тем, что называется, Господи, а где он? Нет, текст я читать не буду. Я имею в виду грезы духовица, поясненные грезами метафизики. Вот этот текст на сегодня идет основным. Вот, я только коснусь его и буду о нем говорить. Вот, ну вот, ограничусь вот только вот этим текстом. А на следующем уроке я немножко подведу, я вам скажу вот какую вещь. А сейчас хочу обратить внимание. Я думаю, что Кант это ну, в душе своей, потому что вот так лучше говорить, потому что он об этом прямо не говорил, не заявлял, что он Сведенборг. Кант Сведенборг. Он убивал в себе Сведенборга. Он долго его мучил, но так и не убил. Он и сам есть Сведенборг. А чувствуете? Что я сказал. И я на следующем уроке выберу некоторые положения, очень важные, на мой взгляд, в философии Канта. Без них я бы читать его не стал. Ну, зачем мне он нужен? Пусть читают историки философии, пусть читают их работы. Ну вот, а я вам прочту их и с тем, чтобы вы поняли, что это не без Сведенборга. Ну, я имею в виду, не в смысле это Сведенборга, а что это серьезно. Вот. И я предварю лишь некоторыми тезисами. Потом рассказ о грезах метафизика кантовской. Вот эти тезисы. А потом поговорю, но читать не буду сами грезы, просто поговорю о них, вот, и все. Но тезисы вот какие. Предварительные, специально для того, чтобы ввести в рассуждение вот, работ, вот названной мной работы Канта, понимая, как бы предлагая тянуть, тащить все то, о чем здесь, в этой аудитории, я вам говорил. Я сложно объясняю. Ну, то есть я хочу говорить, чтобы, вы, чтобы это говоримое было, вот, вытекало из того, что я уже говорил. Понятно сейчас? То есть, чтобы это было связано. Ну, вот в этом смысле. Чтобы это было не какой-то вдруг. Вот, и вы должны были включать в сознание. Не надо ничего включать, пусть оно течет. Так вот, тезис первый. Можно жить в мире, основанном на числе. Этот мир легитимизирует дигитальная философия. Первый дигитальный философ Пифагор. Можно жить в мире. Смотрите, как, обратите внимание на перечисление, потому что раньше этого не было. И до сих пор мы еще этого никто мало кто понимает. Можно жить в мире, основанном на бытии. Этот мир легитимизирует онтологию. Первый онтолог Парменид. Можно жить в мире призраков. Этот мир легитимизирует сингулярная антропология. Ну, то есть, я имею тут некоторые современные такие течения. Первый антрополог – Протагор. В первом мире нельзя воровать и обманывать. В мире числа. То есть, почему числа? Все воруют. Почему числа? Но вы будете умными, потому что самое чудовищное воровство идет вот с оперированием цифрами связанным. Значит, неважно. В первом мире нельзя воровать и обманывать. В нем не нужно ни внешнее, ни внутреннее. В нем человек излишен, неоправдан. Во втором мире нельзя откладывать вещи на потом. В нем нет времени. В нем, что возможно, то и наличное. В нем разрешается только мыслить. И бытие тождественно мысли. И нет проблемы доступности. Для человека этот мир является необитаемым. Чтобы быть в нем, он должен быть в нем без сознания. Мир, основанный на бытии, это мир бессознательных процессов. Понятно, кто стоит? Парменид. Не этот жалкий Фрейд. В третьем мире, третий мир основан на кажимостях и мнимостях. Это мир сновидений. В нем допускается жизнь человека. Но человек может рассматриваться вне связи с миром. Вот я сейчас сказал, может быть, самую радикальную мысль. Но она прозвучала, я понял. Вы даже на нее не обратили внимания, потому что, ну, что-то такое там говорится. Про воровство, про обман. Ладно, хорошо, там нельзя это. Вот. А вот это важная вещь. То есть нельзя рассматривать человека вне связи с другими людьми. Вам давно привили еще в школе эту мысль, и вы с ней пришли сюда и защищаете диссертации, и напрасно. Потому что она только укоренится в ваших головах, и вы будете ходить такими консервными банками. Ну, я имею в виду с этой мыслью. Это не так. Все не так. Смотрите. Когда вы, вот это есть, вот эти, есть группа блогеров во главе с Харманом или кто там, то он уже старый, правда, ну там молодые еще более отвязные люди, да, в смысле там есть. А помните, как он говорил, послушайте, и смотрите, и что мне нравится, я вам говорил, что мне не нравится, а сейчас я говорю, и что мне нравится, и что я делаю с вами то же самое, только вы это не поняли, только я делаю там, ну, в другом месте и по-другому это все называется. Значит, он что говорил? Как это так? Почему нельзя мыслить мир, природу вне связи с человеком? Элементарные вещи. Я говорю, меня это не волнует. Нужно и обязательно нужно у человека мыслить вне связи с миром. Вот что я ему говорил. И помните, как я пришел, он говорит, человек, мир – часть человека, человек вне мира. Это была какая-то дурацкая мысль, сказали, ну ладно, мало ли, что преподаватель придет в голову, скажет что-нибудь там, а потом пойди разбирайся с этим. Это непонятно что. А в этом был смысл, и в этом была фишка. И я повторяю сейчас, что человек может рассматриваться вне связи с миром и должен так рассматриваться, а природа вне связи с человеком. В нем, в этом мире, отклоняется бытие, ибо оно не предполагает времени. Здесь мир времени. В этом мире отклоняется принцип коррекции. Мысль может мыслиться вне связи с бытием, как некое самостоятельное событие, а бытие может мыслиться как нечто независимое от мысли. В этом мире отклоняется принцип антропности. В нем повторяется только неживое. В нем различается только живое. Неживое появляется, конечно, раньше живого, а живое раньше человека. Живое мыслится без человека. Человек не ключ к обезьяне. Я намеренно говорю какие-то вещи, чтобы вы понимали, поскольку они, повторяю, это уже вбиты в голову. Так вот, что я сказал? Человек не ключ к обезьяне, а обезьяна не ключ к человеку. Неживое мыслится без живого. Живое мыслит может быть иным в любое время до взрыва галлюцинаций. Живое – это то, что может быть иным до взрыва галлюцинаций. Неживое может быть иным до большого взрыва. После взрыва галлюцинаций начинается время сознания. Время сознания – это время призраков и сновидений. Где существует сознание, там существует и бессознательное. Бессознательное – тень сознания. В нем нет ничего, что не было бы в сознании, кроме самого сознания. Запоминаете эти формулы? Помните? Все. Но не может быть бессознательное без сознания. Сознание – это сон наяву. Почему наяву? Потому что в нем многое связано посредством языка. Бессознательное – это сон. Но в этом сне нет языка. Бессознательное и сознание неразличим. Послушайте меня, вот это вот сейчас идет такая терминологическая, я понимаю, она скучная, глупая. Но, к сожалению, вот этих коротких вещах можно сказать очень больше, чем я могу обычно говорить, цитируя, рассказывая, там, еще что-то, вот, делая какую-то работу. Так вот, бессознательное и сознание неразличимы в уже сознании. Уже сознание – это свет от взрыва галлюцинации внутри каждого из нас. Помните, я вам говорил о свете. Сознание открывает вход в мир внутреннего. Мир внутреннего – это мир смыслов. Язык привносит в этот мир порядок и время. Бессознательное не знает времени и не знает языка. В нем ночь. То есть прошлое, будущее и настоящее существуют как бы в один момент, в один и тот же момент. Сознание – это бессознательное, упорядоченное языком во времени. Бытие променит вне времени, мысль променит вне времени. Поэтому бытие и мысль одно и то же. Но если бытие во времени и мысль во времени, то это не одно и то же. Но человек мыслит во времени. Мыслить во времени – значит населять мир призраками. Бессознательное, как я уже сказал, смешивает время, разрушает линейность. Здесь можно встретиться прошлому с будущим настоящим. Вот короткая такая штука, такое введение в грезы метафизика. Ну, предварите, я предваряю. То есть Кант еще не знал, Кант так не ставил вопросы, он занят был другим делом, ему нужно было там прояснить. И далее идет грёза метафизика. Значит, в чем там дело? Канту 40 лет. Он ученый. В то время в Европе нельзя было быть не ученым. Ну, это время науки. Наука – это то, что, как я скажу, наложила печать. А вам отскрести, сдирать это еще очень долго придется. Ну, какие-то вещи. Содрать все невозможно. Итак, Кант ученый, ему 40 лет. Мальчишка. Еще все впереди. Еще многое будет впереди. У него только в 60 лет жизнь начнется. Знаете об этом? 60 лет. Квартира появится, дом там, деньги чуть-чуть, там, слуга. Ой, ну, жизнь другая. И пойдет. И тогда понесется. Вот. Так вот. Он хочет бороться с лженаукой. Все хотят бороться. Вот как у нас же сейчас комитет существует. У нас науки нет, а вот с лженаукой борется и борется. Народ борется, там группа людей. И он хотел бороться с лженаукой. И вот он узнает от одного из своих бывших студентов, теперь он офицер, о существовании человека, который знается с духами. Слушайте, помните, вот держите в голове вот все, что я вам до этого рассказывал. Ну, несколько там другой язык просто был. Итак, знается с духами. Звали его Сведенборг, он жил в Стокгольме. Канту интересно. Ведь Сведенборг – это ведь тебе не хухры-мухры, это тоже ученый, естествоиспытатель. Кант написал письмо Сведенборгу. Тот, конечно, не ответил, кто такой Кант. Тогда Кант попросил своего знакомого, тогда, когда он будет в Стокгольме, зайти к Сведенборгу. Ну и пообщаться, расспросить кое-что. Как это он все делает. Тот зашел и узнал, что Сведенборг видит духов и общается с ними. Кант насторожился, стал собирать сведения. Он выписывает из Лондона 8 томов Сведенборга. Читает 8 томов. И вот пишет эту книгу, статью под названием «Грёза духовицы». Что он узнал о Сведенборге? Сведенборг занимается минералогией, механикой, горным делом. Он член Санкт-Петербургской академии наук. Написал книгу, может быть, вы читали, «Тайны неба». Что он рассказывает в этой книге? Я тоже не читал. Я читал описание. Поэтому, если захотите, почитайте. Значит, первое. На небе живут ангелы. Кто такие ангелы? Ангелы изначально были людьми. Там, на небе, они живут городами, как и мы здесь. У них дома и одежды, они общаются, разговаривают, они едят, пьют, курят. Я не знаю, прокурят, я уже начинаю смеяться. Умирая, люди попадают к ним сначала. Они по-прежнему испытывают жажду, голод, тоску, любовь. Но, правда, они там свободны, люди всегда там свободны. Уже оттуда... Вот как бы такая станция, они попадают либо в рай, либо в ад. Вот такая вот штука. В последние годы Сведенборга травили, критиковали, уничтожали протестантские епископы за то, что в мире ангелов не оказалось Христа. Какие у него были видения? Первое. Случай с голландцем. Что узнал Кант? Вот парень, этот офицер сходил, потом рассказал. Значит, был такой случай. Умер какой-то голландский посланник. У него осталась жена. Он умер. К ней через некоторое время приходят кредиторы и говорят: послушайте, вы купили у нас серебряный сервиз. Но вы не заплатили деньги. А если вы заплатили деньги, покажите квитанцию. Она говорит, ну как же я вам покажу квитанцию, когда муж умер? Ну уж это же, извините. Значит, вы не заплатили деньги. Ну покажите, если вы заплатили. Она идет к Свиденборгу. Свиденборг, слушай, вот такая ситуация. Они говорят, платить деньги. Я не хочу, я им платила. Ну а куда он дел квитанцию, откуда я знаю? Нет проблемы. Ну, я передаю, значит, это не значит, что так написано, но в смысле, но я передаю некоторый смысл. Значит, сейчас мы решим. Вот. Он, короче, Свиденборг связался с этим голландским посланником, тот ему разъяснил, где лежит эта записка, вот эта квитанция. Она приходит к нему и говорит, ну, слушай, она лежит там-то, там-то, там. Она берет и достает эту квитанцию, и, да, показала этим кредиторам, все, вопрос закрыт. Первый случай. Кант насторожился. Как это так? Это что такое? Следующее. Рассказывают, что однажды он был, он, то есть Свиденборг, был в Готенбурге, какой-то город, ну, в Подмосковье, значит, ну, где-то там, недалеко от столицы. Вот. И вот он идет и говорит, ой, слушайте, ну, там кому-то он говорит, сейчас в Стокгольме пожар. Как пожар? Откуда пожар? Почему пожар? А вы что, не видите? Ой, смотри, да какой пожар! Ну да, конечно. Через два дня приходит пресса с описанием этого пожара. Вот спрашивается, откуда он видел то, что не было видно никому? Это что такое? Как это так? Вот это видение. Я вам не разъясняю, что такое видение. Вы не знаете, что такое видение. Видение иногда вам предлагают делать цыганка, которая подходит к вам и говорит, давайте я, глядя на вас, скажу вам, что вас ждет в вашей жизни. И она вам скажет, и то, что она иногда скажет, вас точно ждет. Каким образом? Это что такое? Или ручка, мне покажите вашу и позолотите еще, дайте. Ну, не ради жадности, потому что так я не прихожу в состояние. А вы так дали мне денег, а я уже пришла в себя и начинаю... Что такое видение? Видение – это вот то, что ты видишь, а никто больше не видит. Вот бывает так. Кто такой человек? Это Кант. Тот, кто видит невидимое. Он видит то, чего нет. Как это узнать? Ну, мы же любим на этом основании. То есть... Если мы видели то, что есть, так, ну кто же бы влюбился бы? Никогда в жизни. Это же один кошмар. Но смотрите, значит так, мы не видим то, что есть, мы видим то, чего нет. Ну, вот такие обороты я сейчас оставлю в стороне, потому что вот они, вот этот ресурс используется. Дальше, с какой проблемой сталкивается вот в этом эпизоде Кант? Существует ли мир духов? Что такое дух? Конечно, для Канта это просто разумное существо. Существует ли разумный? Ну, вообще существует. Но существует ли они там на небе, я не знаю. Говорит, у меня нет опыта. Ну, то есть, я не могу этого сказать. А где нахожусь я вам скажу. Я там, цитата, я там, где я ощущаю. Я здесь. Вы скажете, а где мое я находится? Не знаю, везде, во всем, и в пятке. Везде, во всем. Не может быть выделено какого-то места, где вот ваше «я» там это... Чувство, вот это «я» и тело, оно как, едино. Далее. Свиденборг уверял в своей работе, что, в своих работах, что он бывает свободен от тела. И поэтому, будучи свободным от тела, может находиться как бы посредине сна и бодрствования. Ну, вы знаете одновременно ту простую мысль, что, как вы понимаете, живой мир, он ведь не делит время на день и ночь. Ну, вот. А мы можем находиться между сном и бодрствованием. Больше того, Свиденборг мог говорить, что вот я гуляю, например, по Арбату, ну, по центральной улице Стокгольма, я гуляю одновременно и в том другом мире. И общаюсь, и вижу, и там, знакомых, и прочее, прочее. В общем, иными словами, вот это все привело к Канта к выводу. Первое. Свиденборг не обманщик. И далее начинается сложная конструкция у Канта. А что, кто обманывает? Ну, чувства. Еще кто может обманывать? Ум. Есть обман чувств и есть обман ума. Но Кант говорит, что, наверное, все дело в обмане чувств. А иногда бывает так, что чувства обманывают, и ум здесь ни при чем. При этом, это опять же Кант говорит, нужно иметь в виду важность чувств. Чувственное созерцание, цитата, предшествует всякому рассуждению. Если у тебя чувственное созерцание не предшествует тому рассуждению, тебя можно не слушать. Он провисает. Всегда предшествует всякому рассуждению. Чувственная основа всякого рассуждения и должна быть на личности. Если они, эти чувства, дают неверную картинку, то никакая логика, никакой ум ничего не поможет. Поэтому, Кант говорит, есть сновидцы ума и есть сновидцы чувств. Что объединяет и тех, и других? И тех, и других объединяет то, что они видят то, чего не видят другие. Здоровые люди. Но некоторые химеры внутри себя пытаются представить в качестве того, что существует вне их. Вот, например, духовицы. Они от духовицы, грезы духовицы. Слово духовицы поясняет Кант. Духовицы – это те, которые относят вещи туда, где уже есть другие, ну, уже место, пространство, место занято. Кант, это, на этом твердо стоит. Как ты туда, бессмысленно, нельзя поместить. То есть они вот полагают, что то, что у них внутри, они выносят вовне, и он будет называть их духовицами. И далее будет объяснять. Все представления силы во... Это вот ранее, это такой еще не разогретый Кант. Все представления силы воображения сопровождаются определенными движениями в нервной ткани или в нервном духе нашего мозга. И они похожи на движение, цитата, похожи на движения, производимые чувственными впечатлениями. Вы поняли? Ну, когда там такое же движение идут, и тогда, когда вот на тебя, вот, когда ты думаешь, когда ты видишь, как обезьяна ест банан, у тебя. Я пытаюсь на современном языке говорить, у тебя актуализируются те же участки мозга, что и так, как если бы ты ел этот банан. То есть она ест банан, но у меня актуализируются те же самые участки мозга, когда я буду его есть. Вот. Здесь есть много вопросов, очень много вопросов, в смысле, ну, так, для размышлений. Вот. Но, повторяю, Кант. И вот в те времена, вот у него была такая манера, он такой позитивист, он ученый. Я начал с этого, он ученый. И вот он рассуждал как ученый. Потом он будет не рассуждать как ученый, он будет рассуждать как Кант. Ну вот, и теперь я скажу так. Итак, причина духовицев, умопомешательства, безумие. Человек принимает предметы своего воображения за нечто внешнее, находящееся перед ним. Духовицы – это кандидаты на лечение в больнице. Это Кант. Раньше некоторых предавали сожжению, ну, нынче времена цивилизованные, сжигать их не надо, а что надо им давать? Вот Кант говорит, ну, теперь совершенно достаточно дать им слабительное. Это Кант. Но это Кант, которому 40 лет. Еще ни карьера не состоялась, ничего нет. Еще все впереди. А вот тот другой Кант, да, вот тот другой Кант, это уже вот будет другой. Теперь я не буду, вот у меня есть тут просто вот выписки из работы, что можно, посмотрите сами. Ну, полистайте, вот «Грезы духовицы», вот я приблизительно сказал, вот, я, конечно, могу еще долго говорить, но я тороплюсь. Вот такой маленький Кант, это маленькая остановка, полустанок, и мчимся дальше. Но, господа, Вот я сказал, полистай так, пренебрежительно, и он, ну, пожалуйста, посмотрите. Ну, это уже как бы и просьба, и рекомендация. Ну, полистайте, потому что она очень важная вещь. Она вот здесь, например, вот в этой работе Кант скажет одну прекрасную мысль. Какую? А чего это вы сопоставляете сознание с мозгом? С какой стати? Вообще сопоставляется с телами, ну, в смысле. Не надо это так делать. Вот обратите внимание, как Кант уже вот в этой вот здесь, в этом тексте, будет аккуратно расставлять, будучи ученым, аккуратно расставлять акценты. И он не станет вот делать то, что делают вот сегодня. И так дальше. Согласны со мной? Спасибо, хорошо. Тогда следующее. А дальше уже начинается еще более странные вещи. А теперь пошла такая волна, вставка. Мы много уже наговорили, и пора нам уже немножко порассуждать. Вот условно тема будет называться так. Вот это изучение мифа, я скажу так, изучение мифа о параллельном человечестве. Вот как-нибудь вот так. Условно так пока назову. Вот этим мы сейчас и займемся. Итак. О том, как сапиенсы победили неандертальцев. Homo sapiens – это, конечно, мы с вами. Мы люди. А Homo neanderthalensis – это обезьяны, которых сейчас ученые называют параллельным человечеством. Цифры очень условные. Все, ну, я имею в виду, потому что я читаю ученых, а там всегда цифры, но эти цифры... Туда-сюда, неважно. Примерно 40 тысяч лет назад обезьяны вымерли, а пещеры, в которых они жили, остались. Значит, я вот здесь построен это так. То есть я что-то читаю, что-то смотрю, потом это все собираю, продумываю, вот, и потом вам рассказываю. И после этого там еще будет два рассказа. Вот после этого будет еще два рассказа, ну, вы увидите. Примерно вот по этой же теме, но несколько иных. Так вот, пещеры, в которых они жили, остались. Ученые в них иногда находят обглоданные кости и людей, и обезьян. О чем это говорит? О том, что, возможно, мы ели друг друга. Они ели нас, мы ели их. Но если они вымерли, то почему генетики находят у нас гены неандертальцев? Кто-то говорит, что у нас 4% их генов, по другим подсчетам, там по каким-то другим, чуть ли не до 20% генома у нас от обезьян. Но в этом не в этом дело. Значит, мы с ними тысячи лет жили вместе, мы с обезьянами. И наши предки вступали с обезьянами в сексуальный контакт. Коренные африканцы с ними не жили. У них не находят гены неандертальцев. И мы, и они рожали детей. Трудно сказать, что в их детях было от нас, ну, у них, у тех, кто сейчас нет, что в их детях было от нас, были ли они высоколобыми или нет, мы не знаем. Возможно, в нас от них остался волосяной покров. В любом случае, среди обезьян могли быть люди, а среди людей – обезьяны. Ну, это юмор такой дурацкий. Неандертальцы ассимилировали нас, мы обезьян. Но почему наши родственники вымерли? Знали ли мы, чем они отличались от нас? Или это было неважно для нас? Некоторые ученые полагают, что виной смерти неандертальцев было извержение некоего вулкана под названием Флегрейских полей. Другие говорят о союзе людей и волков в войне против обезьян. Вот послушайте, вот да я дал слово науке. Почувствуйте. Многие думают, что в борьбе с ними за ресурсы победил наш разум. Неандерталь – немецкая деревня, около которой в 1856 году нашли кости обезьяны. Исследуя останки, антропологи пришли к выводу о том, что гоминиды были под 2 метра ростом, вес около 100 килограммов. Неандертальцы умели делать все, что умеют делать люди. Ну, некоторые выделяют 7 характерных пунктов физиологии неандертальцев. Первое. Обезьяны-гоминиды имели мощную грудь и развитую мускулатуру. У них были большие легкие, они громко могли кричать. Объем мозга у них был больше, чем объем мозга у человека в наши дни. У неандертальцев был прекрасный, в музее живые системы. Сейчас есть такой. Нет, правда, никто не был. Я был вчера в живых системах, да. Там мозги, там вороны, голуби, обезьяны, ну все разные. Нам вообще вот, по живым системам. Если кто-то не был, сходите. Стоит недорого, там 500 или 600 рублей входной билет. Так называются живые, на Бутырке, улица Бутырская, кажется мне, так называется. Я просто вот сейчас это, я вспоминаю, вот, все это выставлено, все можно потрогать, везде сесть, все можно сделать, и так дальше. Ну вот, у них был прекрасный волосяной покров, у параллельных людей были сильные руки и ловкие пальцы, они, в отличие от нас, становились хорошими охотниками, а также прекрасно владели орудиями труда. Эти обезьяны умели добывать и хранить огонь. Они ухаживали за больными, воспитывали детей и коллективно охотились. Неандертальцы, как люди, хоронили умерших. Резюмируя все перечисленные признаки, следует признать, что интеллект неандертальцев был не хуже, чем у людей. А в физическом плане, если верить опять-таки ученым, они своей мощью превосходили нас. Иногда у человека разумного, иногда ученые выделяют всего две характерные черты. Одну относят к наличию лобных долей у человека, а вторую к наличию наскальной живописи. Значит, с одной стороны лобные доли, а с другой стороны наскальная живопись. Вопрос о роли лобных долей у человека можно оставить открытым. Одни полагают, что лобные доли играют большую роль в формировании членораздельной речи, другие ученые в этом сомневаются. Бесспорным остается только наличие у нас наскальной живописи. У неандертальцев, судя по тому, что я знаю, ее не было, хотя некоторые ученые говорят о наличии наскальной живописи и у неандертальцев. Как будто бы в Испании найдены пещеры в Ла-Пасьега, в которых ученые увидели красный геометрический символ, созданный почти 70 тысяч лет назад. По сравнению с тем, что найдено в пещере Ласко, можно считать эту информацию ошибкой наблюдения. Я так думаю. Ошибкой наблюдения. Итак, почему же неандертальцы вымерли? Некоторые полагают, что они вымерли потому, что они кричали, а мы разговаривали. Одна. А поскольку мы разговаривали, поскольку мы могли договориться, поэтому мы их победили коллективом, численным превосходством договорившихся. Они выставили против нас стаю умных обезьян во главе с альфа-самцом, мы им ответили коллективным промискуитетом, основанным на договоре между самцами и самками. На самом деле все было не так. Теперь я беру голос, ну, в смысле, и вот по сечению вот этого всего. Более правдоподобна другая гипотеза. Все дело не в языке и, конечно, не в бессознательном, а в сознании. Неандертальцы, если это правда все было, могли, то это вот такая так, гипотеза. Неандертальцы проиграли потому, что у них был интеллект, и дальше, но у них не было сознания. Вот, собственно говоря, то ключевое развлечение, тот ключевой пункт, который я разъясняю, вот уже третий месяц пошел в этом пункте. А у нас, у людей, появилось сознание. Признаком появления сознания является не язык, а наскальная живопись. Наскальная живопись, которая самым прямым образом, по моим понятиям, связана со взрывом галлюцинаций. Языка же, по большому счету, не было ни у них, ни у нас. Мы молчали, и они молчали. Мы молчали не громко, они молчали громко. Но у нас была наскальная живопись, которая может быть понята как протописьмо. И мы победили неандертальцев, как смысл побеждает бессмыслицу. Но теперь к нам пришли, вот и так дальше. Вот, собственно, то есть, резюме короткое, что я вам сказал. То есть, научная литература, она необозрима. Вот я только часть обозрел, вот того собрал это все вот в этом рассказе, и выставил вот аргумент, который состоит в том, что в любом случае, я ну, вот об этом настаивал, что интеллект не имеет к сознанию никакого отношения. К чему имеет отношение к сознанию? К знанию не имеет никакого отношения, но, соответственно, к коммуникациям, а имеет отношение лишь только к воздействию на самого себя, вот в отношении к себе. Все. Вот с этого начиналось сознание. Это первая часть. Но это не последнее. Теперь что-то можно, надо еще прокомментировать вот здесь, в данном случае. Понятно. Ну, я тоже думаю, здесь понятно. Теперь другой вариант, их всего будет три. Второй вариант отношения к обезьянам. Ну, я скажу сразу же, что здесь я имею в виду Поршнева кто-нибудь читал? Поршнева читали. Ну вот, то есть у меня тут будет рассказ, связанный с Поршневым, потом будет с Бородаем. И на этом я покончу вот эти все. То есть будут представлены все позиции. А. Научная. Б. Поршнев. В. Бородай. Итак, давным-давно жили-были обезьяны. Были они как люди, звали их палеантропами. Они имели две руки, две ноги и голову. Были они беззлобными и уживались со всеми животными. Их никто не боялся. Да и кому их было бояться, если они были тише воды и ниже травы? Питались они падалью и растениями. У них не было ни клыков, ни когтей. И было им очень тяжело жить. И тогда сжалилась над ними природа, научила их вместо зубов использовать камни. Обрадовались обезьяны. Найдут они, бывало, где-нибудь у реки останки погибших животных. Стащат в одно место и долбят камнями кости. Добывая себе любимый ими мозг. Время от времени им улыбалось счастье, и они находили трупы мамонтов. Тогда палеантропы устраивали настоящее пиршество, наслаждаясь обилием пищи, и много ими было съедено костного мозга. То ли поэтому, то ли по каким-то другим причинам развилась у обезьян способность к подражанию. Стали они обезьянничать, подражать голосам других животных. Так бы они и жили по сей день, и никто бы их не заметил, не обратил бы на них внимания. Но вот однажды случилось страшное. Пришла беда. Реки обмелели, крупные животные вымерли, и падали стало меньше. В это время всем было плохо, даже саблезубым тиграм, махайродам. Не выдержали они, погибли, и обезьяны бы погибли, так как начался среди них страшный голод, как в России после гражданской войны. Если бы не одна старая обезьяна, которая смотрела на своего близкого родственника, на его муки, а затем не выдержала, взяла его и съела. И стали обезьяны есть друг друга. Начался у них нервный срыв. И все, что для остальных обезьян было нормальным, для них стало ненормальным, и наоборот. То, что для обычных палеантропов было патологией, для необычных стало нормой. Все смешалось в жизни обезьян. Они разделились на тех, кто ест, и на тех, кого едят. Ели в основном ненормальных, умников. Тех, кто, как экстрасенс, научился гипнозу, то есть стал странные звуки издавать. И эти звуки обладали какой-то магической силой. Тот, кто их слышал, цепенел или повторял сигналы. Но враги умников не дремали, они научились обходить эти сигналы и при каждом удобном случае продолжали ловить умников и есть. И приобрели низколобые над умниками большую власть. Нарожают умные палеантропы обезьян, а низколобые выждут момент, когда они повзрослеют, вес нагуляют, налетят на них и заберут себе на прокорм. Думали умники с расшатанной нервной системой и придумали. Сами стали сдавать своих детей на прокорм злым палеантропам. Но по норме, как продразверстку. А тем все мало. Что только не делали обезьяны-невротики, чтобы спастись от своих родственников. Некоторые из них даже переселились в Америку, а самые умные – во Францию. Но повсюду за ними шли хищные палеантропы, которые, как колдуны, посылали своим собратьям неодолимые сигналы, подчиняя их себе. И тогда стали умники следы заметать, прятаться по пещерам, обмениваться сигналами, понятными только им. И долго продолжалось это истязание, пока не случилась с ними депривация. И у них не появилось первое, а затем и второе слово, пока они не сказали «мы» и «они». Но были это уже люди, хотя похожие на обезьяну. Низколобых палеантропов они потом, конечно, отлавливали, как животных, и убивали их, и всех убили. Так что никто не может найти предка человека. Это была первая часть. Примерно понятно? Еще одну научную часть пропустить? У меня еще есть одна научная часть, нет? Про Дарвина, про Фохта, Фокта. А? А? Хотите? Нет? Все? Вы не любите вы науку? А? Про науку? Про Дарвина? Это наука. В 1859 году Дарвин опубликовал книгу «Происхождение видов путем естественного отбора». В это время Фохт, атеист и друг Герцена, еще не пробудился от научного сна. Вместе с ним мирно спали друзья Дарвина – Гексли и Геккель. Хотя Бог строго-настрого наказал ученым не спать, а бодрствовать. Ибо истина может прийти во всякое время. Всех их разбудила теория эволюции Дарвина. И они с просонок объявили, что человек произошел от обезьяны. Строго говоря, человек перестал быть падшим ангелом совсем недавно, в 1863 году. В этом году Европа поняла, что человек произошел от обезьяны. Дарвин не хотел происходить от обезьяны, он долго молчал. А потом, через 12 лет, издал две книги «Происхождение человека и половой отбор» и «О выражении эмоций у человека и животных». И, в общем, согласился с тем, что все мы орангутанги, что наши эмоции восходят к простым биологическим актам. Например, улыбка человека – это проэволюционировавшее гримасоподобное выражение спокойствия и примирения у животного. Все человеческие качества вредны для биологического организма. И самое вредное качество – это, конечно, ум, ибо он разрушает биологическую систему приспособления к среде. Значит, эти качества появились вне связи с естественным отбором. Дарвину казалось убедительным последнее утверждение, поэтому наряду с естественным отбором Дарвин ввел еще и биоэстетический фактор эволюции. Например, у петуха нет ума, но у него есть красивое оперение. Само по себе это оперение бесполезно, но его можно использовать как приманку для привлечения особей противоположного пола. То есть умен не петух, а умна природа. Человек как ангел падал, падал и упал. Обезьяна поднялась и стала человеком. Поскольку делать ей было нечего, она стала делать орудие. Это уже дело серьезное, потому что изготовление орудий есть первый шаг, принципиальный шаг на пути к очеловечиванию. И делала она их довольно долго, оставаясь по уму обезьяной, а по виду человеком. Ведь для того, чтобы делать орудие, ума не надо. Для этого достаточно рефлексов. Что такое рефлекс? Ну, эту теорию рефлексов придумал Павлов. Можно не про рефлексы? Ну вот, дальше про жучку рассказывать, про рефлексы. И про жучку рассказывать. Нет, я думаю, достаточно. Значит, и теперь следующий, нет, еще один фрагмент. Это теперь пойдет несколько другая история. Продолжается история вот с таким с аутистическим галлюцинаторным наклоном. После того... Философия – это забавная вещь, слушайте. Пока вы занимаетесь, это роскошная вещь. Ну, в смысле, вы можете идти влево, вправо, в науку, пожалуйста. Без науки тоже можно. После того... 5 минут? Что, сколько осталось? О, годится. Вот что значит рассчитать. Йо! После того, как обезьяны освободились от палеантропов, им улыбнулось счастье аутиста. избавились они от принудительной каузальности, от внешней причины. Стали они жить, как люди, галлюцинаторно. Ни отца у них еще не было, ни матери. Так что некоторые даже увидели свет в конце туннеля. Им бы жить да поживать, да добра наживать, да не заладилась у них жизнь новая, человеческая. Им нужно было самими собой начинать новый ряд явлений. А как его начать, если в каждом из них еще сидела обезьяна-реалистка и требовала удовлетворения своих желаний? Реалистами же манипулируют вещи, которые действуют на них, как змея на кролика. Если обезьяна увидит банан, то она не может не подойти к нему и не съесть его. Аутисты говорят «нет» этим своим побуждениям, и это было непонятно для трезвомыслящих обезьян. И начались трения между реалистами и аутистами. Реалисты полагались на инструментальный интеллект, на инстинкт, аутисты – на воображение. Реалисты считали аутистов ленивыми, спящими на ходу, погруженными в дрему. Аутисты считали реалистов заземленными, плоскими. Обезьяны-практики всегда знали, что они искали, а аутисты изобретали. Действовали они на авось, играли. И были они как лунатики. Биологическая беспомощность грезящих обезьян заставляла их сбиваться в коллектив, в группу. Ни один аутист не смог бы выжить сам по себе, поэтому изгнание из группы было для них подобно смерти. И первой потребностью аутиста стала не пища и не секс, как у прагматиков, а потребность в «мы». Не прагматик, а грезящий аутист мог часами бессмысленно комкать, сжимать, разжимать, разрывать и соединять предметы. Знаете, есть такой вот этот, бумага вот эта. Ну, современное искусство, я имею в виду. Вот. Ни один аутист не смог бы выжить сам, как я сказал, поэтому изгнание из группы было для них подобно смерти. Из хаоса этих ни к чему не предназначенных движений рождалось новое инструментальное мышление. Обезьяны-реалисты мыслили действиями. Они много делали, мало понимали. Обезьяны-аутисты мыслили образами, объединенными чувствами и обладающими аффективным значением. Они мало действовали, но много понимали. Особенно они любили слушать самих себя. Подойдет к озеру дремлющая обезьяна, увидит утку и произносит какую-нибудь «уа» и слушает себя. И это ей доставляло удовольствие. А прагматики злились, потому что эти звуки были шумом. Они не несли никакой биологически важной информации. А аутисты стали теми же звуками называть и дождь, и лужу, и жидкость, и других птиц. Так возник у них особый автономный язык, отличающийся от языка обезьян с инструментальным мышлением. Если бы аутисты застряли на стадии автономной речи, то были бы они идиотами и афатиками. А они не застряли, они шли дальше, к логической мысли. Не было в языке аутистов ни грамматики, ни предметных связей. У каждой вещи есть свой побудительный аффект. Тропинка требует, чтобы по ней пошли, пещера требует, чтобы в нее зашли, дерево, чтобы на него залезли, и реалисты, как дети, шли, заходили, лезли, а аутисты играли. В этой игре воображаемого они научились подчиняться правилам игры и не подчиняться побудительной силе вещей. Желаний у аутиста было немного, но все они какие-то были странные. Захотят они есть, а им мерещится, что они хотят есть себе подобных. И это их мучило и пугало. Но еще сложнее у них были отношения с сексом. И главная проблема – это другой. Взыграла у них либидо. А порядка в удовлетворении полового голода еще не было, ибо не было у них никаких социальных структур, а были только хаос и желание. А голод не тетка. Нет от него покоя даже аутисту ни днем, ни ночью. А тут еще вожак-реалист оказался жадным. Он, как какая-нибудь обезьяна, собирал вокруг себя всех приличных самок и развлекался с ними, а о народе не думал. Других нуждающихся к ним не подпускал. И это было обидно для аутистов, потому что были они как бы второго сорта. И не знал этот обезьяний практик ни покоя, ни отдыха, и никто не мог его отправить в отставку или на пенсию по старости. Многих аутистов возмущала такая несправедливость, особенно молодых. Но что они могли сделать? Ничего. Ведь был вожак самым злым, сильным и умным. И тогда научились аутисты удовлетворять свои желания галлюцинаторным способом. Появились и первые однополые браки. Вот на этих галлюцинациях и симулякрах и строилась совместная жизнь первых людей. И не было у них никакого угнетенного бессознательного, а было только зыбкое, беспребедное сознание. И все было бы у них устроилось, если бы не пришла к ним опять новая беда. Стали аутисты различать ночь и день. И стали их мучить одни и те же видения. Много раз они съедали во сне своего полового тирана-угнетателя, и со многими его подругами вступали во сне, и со многими его подругами вступали в интимную связь. А за это их с позором выгоняли из коллектива. И приносило во сне, и приносили эти последние галлюцинации аутистам особенно сильное страдание. Все было бы хорошо, если бы не надо было бы им просыпаться, ведь ночь коротка, день длинный. И вместе с утром возвращалось к аутистам чувство реальности. И долго аутисты жили этой двойной жизнью, а психоаналитика у них еще не было. Так бы и мучились ночные видения, если бы однажды они не подняли бунт против реальности и не устроили ночь днем. Никому не хотелось страдать ни за что, ни про что. И тогда без вины виноватые решили, что если уж страдать, то за дело. Поймали они своего реалиста-вожака и съели его. И совокупились, кто с кем захотел. И не было им стыдно. И было это для аутистов началом первой мистерии. А потом было продолжение. И было раскаяние в содеянном. И после раскаяния к ним вернулся их предок, тот, кого они съели. Только был он уже не такой, как они. Он был зверем, а они людьми. Они смотрели на этого зверя и видели в нем предка. И стал он для них тотемом. А взгляд, который они на него бросали, был уже философским. Ибо в них совместилось идеальное и реальное, чувственное и сверхчувственное. И научились тогда аутисты поступать вопреки своим аффектам. Научились себя ограничивать. Зверя же они любили и ненавидели, к нему их тянуло и от него отталкивало. С тех давних пор каждый человек носит в себе свою шизофрению, а это значит, что у истоков сознания стоял реалист-отец и его убийство аутистами. А бессознательное у людей появится позже, вместе с языком. Тогда будет это бессознательное, как сирота, связанная с безотцовщиной. Ну, вот приблизительно вот так.